Недавно я начал читать «Шестоднев Василия Великого» и удивился с огромным противоречием с данными современной науки. Пожалуйста, разъясните. Так что здесь разъяснять? Это же замечательно, что «Шестоднев» — это Василия Великого. Противоречит данным современной науки. Я подчеркиваю, не Библия, а «Шестоднев» святого Василия Великого написан в 4 веке. Что это означает? В состоянии противоречия могут находиться только однопорядковые явления. Понятно, да, что строки Тютчева «люблю грозу в начале мая, когда весенний тихий гром, как бы резвясь или играя» — это, понятно, не для метеоцентра пишется, да, что гром там резвится и играет. Вот, так вот, в состоянии противоречия могут находиться только однопорядковые явления. Если «Шестоднев» Василия Великого противоречит современной науке, это так. Что это означает? Это означает, что для великого отца церкви научное мышление имеет право на прописку в стенах церкви. То есть что сделал святитель Василий? Он составил энциклопедию, естественно, научных знаний 4 столетия. И весь объем этих современных ему знаний он использовал для толкования, объяснения Слова Божия и так далее. Конечно, эти знания сейчас бесконечно устарели, мы ими не пользуемся. Но сама идея, она вечна, она гениальна, она благодатна. Идея о том, что в церкви есть место для научного исследования. И в этом смысле, да, сегодня вот как бы можно писать новые шестодневы, но опять помнить, что их будет ждать та же судьба, что и шестоднев Василия Великого. Они будут забыты, они устареют, они будут вызывать возмущение и гнев следующих поколений. Но те, кто поумнее, те смогут различить, где здесь, собственно, вот компендиум научных знаний того столетия, той эпохи, а где проблески духовной мудрости, которая является общечеловеческой и которая для всех веков годится. Считается, что святые отцы говорили под воздействием Святого Духа. Нет, так не считается. Под воздействием Святого Духа писали библейские авторы. Как же тогда объяснить разные ошибки, бывавшие в их творениях? Я поясню. Во-первых, некая такая догматическая непогрешимость характерна только для библейских авторов. Святых отцов мы называем богопросвещенными. Как вот они очищенным сердцем, они лучше понимали смысл, чем, скажем, мы. Лучше понимали смысл Слова Божия, смысл происходящих событий, смысл того, что, чем вообще живет человек. В православии нет представления о том, что святые отцы непогрешимы. Нет. Вот, например, возьмите книгу «Вопросы и ответы в Росонуфе и Иоанна преподобных». Там послушник спрашивает старца: «Отче, почему так получается, что святые отцы погрешают, ошибаются? Причем даже в вопросах догматических ошибаются иногда, вероучительных». И старец отвечает: «Видишь ли, это происходит тогда, когда человек говорит нечто или пишет, не спросив предварительно Бога об этом». И поясняет, ведь и отцы тоже получали где-то образование, и вот чему-то учились, в какой-то среде воспитывались. И затем бывает, что они вот о чем-то говорят или пишут, и при этом воспроизводят вот то, что они считают само собой очевидным, потому что так было принято в их кружке, в их школе, там, в каком-нибудь Афинском университете языческом еще они учились, еще что-то. И как бы не уловив, что вот это просто дух века сего, современного этому отцу, но не дух святой. Вот это как бы в каждом из нас, в каждом христианине это есть. И даже в Библии это есть. Есть нечто, что вот так. От современной культуры того времени, это надо понять и осознать, вот этот язык используется святыми авторами библейскими, вот, а есть нечто, какой-то вот смысл на все века, который через эти образы он нам дан, и его надо осознать. Где же критерий истины, если и отцы могут ошибаться? Критерий истины только один, сам Христос. Вот Христос есть истина, и поэтому, конечно же, все эти вопросы надо не на земле искать мерило, шаблон, с помощью которого можно подойти и вымерить, это православно, это не православно. Вот. А, конечно, здесь вот такое воззрение на Христа должно быть. И конечным критерием, конечно же, всегда является Евангелие. Вот я помню, однажды с одним архиереем еще в годы семинарской учебы беседовал, такая была как бы приватная беседа, неофициальная лекция и встреча. Вот. И он как бы вот тоже эти проблемы затронул. Церковь, современность, способы нашего современного свидетельствования миру. И он сказал фразу, которая для меня очень важна, как бы стала на всю жизнь. Он сказал так: нам надо почаще спрашивать себя, а как в этой ситуации поступил бы апостол Павел. Вот. я почему, понимаете, конечно, можно было сказать, как поступил бы Христос, но это просто слишком уж немыслимо, да, сопоставлять, ставить. Вот, апостол Павел, не, даже не апостол Петр, не еще кто-то, не преподобный такой-то или такой-то, а апостол Павел. Почему? Ну, человек, который знает Писание, он понимает, почему. Потому что Павел всегда вот, во главу угла ставил спасение ближнего. Помните, он говорит, что вот, как бы, ну, не спорьте, там, скажем, по мелочам, там, о еде, о посте, о каких-то обрядах, потому что, говорит, если то, что я ем мясо, соблазняет брата моего, который не ест мясо, ну, я не буду есть мясо вовек. Вот. Дело не в том, что мясо плохо или неплохо, но, скажем, там, принимать обрезание или нет. Апостол Павел сколько бунтовал, говорил, что не надо обрезания, они нам уже. Крещение во Христе, этого достаточно, чтобы быть в народе Божьем. Но когда надо было, даже уже после этого, когда он увидел, что вот евреи не слушают Тимофея, его любимого ученика, потому что был крещен, но не был обрезан, тогда Павел говорит, ну иди обрежься в таком случае. Если для них это тогда это станет, через, для них это снимет преграду, и они примут тебя в свою среду, и ты сможешь им Евангелие проповедовать, иди, прими обрезание, хотя сейчас обрезание, не обрезание, ничто. Так что вот Евангелие, конечно, и Священное Писание, слова апостола Павла, его подходы. Это тоже есть некоторый такой критерий. Я не читал вашу книгу о храме Христа Спасителя, но если можно, несколько слов, зачем надо восстанавливать храм Христа Спасителя? Ну, хотя бы за тем, чтобы хотя бы что-то в нашей стране сейчас восстанавливалось. Не только руины, чтобы вокруг видели люди, но хотя бы что-то строящееся. В этом смысле, вы знаете, как бы мне действительно очень много приходится ездить по России, и вот на этом фоне начинаешь понимать, какое же вообще необычное зрелище представляет Москва. В некотором смысле даже пугающее зрелище. На фоне, просто вот физически видишь, как приходят в руины, особенно вот старые северные русские города, вот Вятки недавно было, просто очень тяжелый осадок был. Вот из Тобольска сегодня вернулся, тоже вот старый город, это просто вот город развалинных, сожженных, провалившихся, обвалившихся домов. Вот на этом фоне как бы вот строящаяся Москва, это, конечно, такое уникальное совершенно исключение, которые и радует, и пугает одновременно. Пугает, потому что вдруг ощущаешь, что Москва — это такой вампир, который как бы высасывает в себя соки из всего народного тела. Ну, понятно, 80% всего капитала России, оно в банках Москвы живет. Вот. Но при этом, просто, вы знаете, даже просто для очень многих людей, вот приезжающих в Россию из провинции, вот то, что вот не только банки строят, вдруг видят и храм такой вот возводимый, это все-таки тоже вот радостная вещь. Ну и вкратце я поясню, что ведь для церкви не было вопроса так, не стоял вопрос так, восстанавливать или не восстанавливать храм Христа Спасителя. Или, скажем иначе, вопрос не стоял так. Вот, Лужков говорит патриарху, ваше святейшество, у нас тут есть там 300 миллиардов лишних рублей, вот мы даем вам ваше распоряжение, вы уж решите, куда их направить. На создание православного телевидения, на восстановление Соловецкого монастыря, на строительство новых храмов на окраинах Москвы. Вот, или на храм Христа Спасителя. Такого не было. Вот, а была предложена совершенно конкретная программа, и только под эту программу давались деньги. Потому что, понимаете, к сожалению, человек так устроен, что как бы, дух тщеславия, особенно сегодня, он очень силен. И если бы... Ну, очень многие предприниматели сегодня в России, и государственные структуры, и полугосударственные, и частные, они бы не выделили тех денег, которые они выделили на строительство этого храма, если бы к ним просто приходили бы батюшки с просьбой, дайте нам... на восстановление какого-нибудь храма в Замоскворечье или где-то там в деревне и так далее. Вот. Самый большой, да, русские любят большой. Вот. Новые русские еще больше любят большой. Значит, самый большой, это, пожалуйста, здесь дадим, это там еще наши имена выбьют. Вот. А вам Бог подаст. Вот поэтому здесь нет такой ситуации, что вот храм строится за счет других приходов, за счет там каких-то иных программ, в том числе чисто гуманитарных, чисто социальных. Потому что эти деньги туда бы не пошли. Не пойди они сюда, деньги этих банкиров ушли бы на очередное там шоу группы «На-на», там, турне по Средиземному морю и так далее и тому подобное. В Писании написано, «В Иисусе Христе обитала вся полнота Божества в телесно. Как же объяснить, что Иисус Христос сказал на кресте, Боже, зачем ты меня оставил?» Правильно, вот именно поэтому. Потому что во Христе, если во Христе обитала полнота Божества в телесно, значит, Он не только Бог, Он еще и человек. И вот если бы он пребывал оставаться в этом состоянии всецелой пронизанности божественностью, он не мог бы умереть. Вот. Поэтому для того, чтобы он исполнил свое служение и претерпел бы смерть, а без смерти не было бы возможно Пасха, для этого и нужно было, чтобы Бог оставил его, чтобы душа Христа и тело его остались обезбоженными, хотя личность его продолжала оставаться божественной. Но это отдельный разговор, и к нему, может быть, мы на следующих лекциях вернемся. Какие персональные качества в апостазированной способны наследовать жизнь вечную? Нет, ну, как бы, если в этих терминах говорить, то смысл христианского подвига состоит в том, чтобы личность, которая контролирует свою природу человеческую, чтобы она повернула эти человеческие свои качества так, чтобы они стали способны воспринимать божественный свет, чтобы моя человеческая природа оказалась пропитана божественными энергиями. И тогда она способна наследовать вечность. Тогда, оказывается, человек воипостазирует в себя не только божественную человеческую энергию, но и божественную энергию. Так есть ли другие разумные миры в разрезе христианской философии? От себя лично я говорю, что лично мое убеждение, что нет. Вот. Но я вновь поясняю, что для решения некоторых вопросов даже как бы не страшно и не важно оставить вопрос даже с другим возможным ответом. Когда ожидается выход в свет вашего дидактического пособия для православно-школьных учителей? Ну, обещали сегодня. Ну, позвонили, может быть, через неделю будет. Ух ты! Спрашивают, правда ли, что я на самом деле тайный монах из Сихасты? Неужели похож? Можем ли мы встретиться с Богом как с феноменом, а не мысленной схемой? Ну, конечно, да. Без этого опыт религии был бы невозможен, Евангелие было бы невозможно, и православие. Ведь когда Христос говорит «Я есть истина», Он же ведь не на мысленную схему указывает. «Я есть истина». Ходят слухи, что вы сейчас начали писать серьезное богословско-филологическое исследование на тему личности. Определение понятия ипостась. Нет, ну слухов много входит, но я действительно думаю, что где-то вот недели через две выйдет книжечка моя из печати, как раз на тему сегодняшней лекции. Она будет называться «Христианская философия и пантеизм». И там, в частности, вот, ну, скажем, вот то, что здесь называется.